Глава 7. В это самое тяжелое для мигурских время прибыл в Уральск поляк Росоловский, замешанный в грандиозном плане возмущения и побега, устроенного в то время в Сибири, сосланном ксензом Сирацинским. Росоловский, так же, как и мигурские, так же, как и тысячи людей, наказанных ссылкою в Сибирь за то, что они хотели быть тем, чем родились поляками, был замешан в этом деле, наказан за это розгами и отдан в солдаты в тот же батальон, где был мигурский. Росоловский, бывший учитель математики, был длинный, сутуловатый, худой человек с впалыми щеками и нахмуренным лбом. В первый же вечер своего пребывания Росоловский, сидя за чаем у мигурских, стал, естественно, рассказывать своим медленным, спокойным басом про то дело, за которое он так жестоко пострадал. Дело состояло в том, что Сирацинский организовал по всей Сибири тайное общество, цель которого состояла в том, чтобы с помощью поляков, зачисленных в казачьи и линейные полки, взбунтовать солдат и каторжных, поднять поселенцев, захватить в Омске артиллерию и всех освободить. «Да разве это было возможно?» — спросил мигурский. «Очень возможно, все было готово», — сказал Росоловский, мрачно хмурясь, и медленно, спокойно рассказал весь план освобождения и все принятые меры для успеха дела, и в случае неуспеха — для спасения заговорщиков. Успех был верный, если бы не изменили два злодея. Сирацинский, по словам Росоловского, был человек гениальной и великой душевной силы. Он и умер героем и мучеником. И Росоловский ровным, спокойным басом стал рассказывать подробности казни, на которой он, по приказанию начальства, должен был присутствовать вместе со всеми судившимися по этому делу. Два батальона солдат стояли в два ряда, длинной улицей. У каждого солдата в руке была гибкая палка, такой высочайшей утвержденной толщины, чтобы три только могли входить в дуло ружья. Первым повели доктора Шакальского, два солдата вели его, а те, которые были с палками, били его по оголенной спине, когда он равнялся с ними. Я видел это только тогда, когда он подходил к тому месту, где я стоял. То я слышал только дробь барабана, но потом, когда становился слышен свист палок и звук ударов по телу, я знал, что он подходит. Я видел, как его тянули за ружья солдаты, и он шел, вздрагивая и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону. И раз, когда его проводили мимо нас, я слышал, как русский врач говорил солдатам: «Не бейте больно, пожалейте». Но они все били. Когда его провели мимо меня второй раз, он уже не шел сам, а его тащили. Страшно было смотреть на его спину. Я зажмурился. Он упал, и его унесли. Потом повели второго, потом третьего, потом четвертого. Все падали, всех уносили. Одних замертво, других еле живыми. И мы все должны были стоять и смотреть. Продолжалось это 6 часов, от раннего утра и до 2 часов пополудни. Последнего повели самого Сирацинского. Я давно не видал его и не узнал бы, так он постарел. Все в морщинах, бритое лицо его было бледно-зеленоватое. Тело обнаженное было худое, желтое, ребра торчали над втянутым животом. Он шел так же, как и все, при каждом ударе вздрагивая и вздергивая голову, но не стонал и громко читал молитву: «Помилуй мя, Боже, повелицей милости Твоей». Я сам слышал, быстро прохрипел Росоловский и, закрыв рот, засопел носом. Лудвика, сидевшая у окна, рыдала, закрыв лицо платком. «И охота вам расписывать, звери, звери есть!» — вскрикнул мигурский и, бросив трубку, вскочил со стула и быстрыми шагами ушел в темную спальню. Альбина сидела как окаменевшая, уставив глаза в темный угол.